таким, да, сравнивая со строительством дома, построенного на песке, и строительство дома, построенного на камне. То есть два разных варианта. И вот дом, построенный на песке, он уподобляет тем, кто как бы теоретически признает заповеди и закон Божий, да, но на практике не исполняет. Вот. Поэтому это только видимость такая, да, потому что первое испытание, пойдет сильный дождь, задует сильный ветер, дом этот рухнет. Вот. И это все нам понятно. И наоборот, дом построен на камне, он пойдет дождь, там ветер, сильный ураган, все, он устоит. То есть этот образ нам всем понятный людям, читателям. И как бы ничего здесь такого нет. Вот. Но если посмотреть как бы глубже, то кроме вот это все нам понятное, так сказать, сравнение и прямого требования Господа, чтобы мы исполняли заповеди, а не только их читали и почитали как теорию. Вот. Здесь стоит вопрос, а на каком камне? Ну, построить, да. То есть почему исполнение заповедей является камнем, а не исполнение является песком? Вот это, почему Господь выбрал именно такую вот категорию сравнения? Вот, если взять его сравнение, почему вот является камнем? Как можно сравнивать действие, да, исполнение и неисполнение? То есть действие, как можно сравнивать с камнем? Ведь камень – это нечто статичное, это такое твердое, это незыблемое, что-то такое, да, монолитное. И поэтому понятно, что на нем надежно можно построить дом. Вот. Но почему наши действия, движения наши, как какие-то активные действия, уподобляются камню? Вот. Господь просто сводит это к тому, что именно каменность, то есть твердость, основательность, незыблемость, то есть свойство камня, да, свойство камня, мы закладываем тогда, когда творим его волю, которая выражена для нас в открытых им для нас заповедях, повелениях. Вот мы считаем, для того, чтобы их выполнять. Никакого другого смысла не несут. Кроме того, надо исполнять. Вот. И начиная исполнять, мы как бы укрепляем свою позицию. То есть мы как бы ее делаем твердой субстанцией, монолитом таким, неподвижным, крепким и способным выдержать любую бурю. Второе, что здесь как бы требует еще дополнительного внимания. А вообще, почему речь идет о буре, о дождях? А если нет бури, дожди, так что? То какая разница, на чем построить? На песке, да? Или на камне? Ведь только при условии бури, сильнейшего ветра, дождя, да, имеет значение, на чем дом построен. Потому что если никогда бури дождей нету, то построил хижину, там из плен на песке поставил, и живи себе сколько хочешь. Значит, поэтому, чтобы именно не было такого обольщения у людей, потому что может первое время там нет дождя, это все, и чашу снова. У тебя стоит на камне, ты только трудился, а я вот быстренько сплел, поставил, и так же самое, у меня все в порядке, я решил проблему, живу. Поэтому Господь говорит о буре, о ветре, о дожде, но чтобы буря такой сильный, то что как бы, причем в разных качествах, не только один ветер, и не только один дождь. Потому что ветер свое разрушение может принести, дождь свое разрушение, а если еще ветер сведет крышу, а еще все зальет, это будет такое комплексное разрушение. Поэтому Господь не случайно говорит, значит, этим самым Он как бы не проговаривает, да, а просто раз он обозначил, то понятно, что это входит в планы Бога, и Он обязательно наше строение проверит на прочность. То есть проверка на прочность включена в наше домашнее задание. То есть она обязательно придет. И поэтому не надо изначально строить его вот лишь бы как. Вот, по-быстренькому, как бы, или только для внешнего формального отчета. Да, не пройдет много. Вот, указывая, что буря непременно придет, значит, это мною так, поэтому вы не избежите бури. Не думайте, что так случайно такое. Ну, в природе случайно приходит. Здесь не случайно. И вы построили не от случайной бури, которая может быть там раз в 100 лет придет, нет, а которая именно в вашей жизни, именно после вашего строительства, обязательно придет. И в другом месте просто падали, да, всякие строить на основании, там, золото, серебро, драгоценные камни, да, солома, бумага, дерево, солома, бумага. Вот, каждое дело будет испытано огнем. Там сказано так, а здесь огнем. Вот, и чье дело сгорит, то понесет урон. То есть, как бы, та же мысль, но немножко в другом оформлении. Вот. Тут говорится о Вселенной Западе, а там вообще о деле. Деле спасения, да, почему что деле спасения. И а зачем вообще строить? Последняя, да, мысль. Зачем вообще строить? А вот так будем жить, вот только как ты мне. Все. Ну, как живет? Живут же, они же ничего не строят. Ну, ноды несут. Некоторые роют. И в него даже бьют. Все равно строят. Да? Ну, большинство здесь, вот оленя ничего не строит. Ходит себе все. Под дерево залезет. Вот. Потому что сознательное наше действие, да, Господь называет строительством. Строительством знания. Да? То есть мы, когда заповеди в настоящем исполнении, мы строим здание. А когда мы сидим, просто мечтаем, мы строим этот дом, который разрушится. Теперь в отношении сегодняшнего апостола. Апостол Павел, вот и кратенько апостол, но передает эту суть, как бы, которая стоит такой вот таким антиномией такая. Да? Чем мы спасаемся? Верой или делами? Ну, такая общая тогда проблема. И мы знаем, что один апостол, я поговорю, что вера без дел мертва, и так далее. А тут как бы апостол Павел оппонирует и говорит, что делами не спасаемся, а спасаемся верой. Приводит пример Авраама, который веровал Авраам Богу, и это минус его праведность. Потому что если он делами хвастался, то это только перед людьми, перед Богом они ничего не значат. Мы должны правильно понимать вот это антиномия, это соотношение, как оно разрешается сами для себя. Правильно понимать, что в нашей жизни, в нашей практике, в наших отношениях с Богом не было никакого недоразумения, и на основании недоразумения какая-то фальшь не прокралась, да, какое-то ошибочное действие. Вот. И прямое прочтение не апостола Павла, не апостола Якова, вот, а веры и дела, они не дают сами по себе разрешения. Они просто указывают вот так, и любой еретик, еретик не в смысле там как какой-то ересиарх, а еретик человек, который вырывает из Писания и пытается вот перенести акцент только на веру. Вот, или только на дела. Вот, это они перекос делают. Да? Вот, слово вырывали. Еретик вырывает из контекста. Да? Вот, мы не должны вырывать с контекста и уповать только на веру, да, или только на дела. Вот. Но что мы должны понимать? Да? Что мы живем верой. Почему? Потому что Бог недоступен. Само бытие его для нас недоступно никак иначе, как только через веру. То есть мы не можем ни пощупать, ни измерить, не измеряем, да? Не увидеть и так далее. Да? Бог не видим. И поэтому, если мы будем оперировать только тем, что, чем мы оперируем в деятельности своей, мы как бы сразу лишаемся Бога. И поэтому через деяния, через дела мы никак не выйдем на Бога. Что бы ни делали. Вот. То есть дела бессмысленны, если в нашей жизни нет Бога и нет доступа к Богу, нет как бы даже знания, есть он или нет. Да? То есть только вера, как дар Божий, спускается от Бога и дает нам вот эту возможность вообще узнать, что Бог есть, принять это верой, что Он есть, принять все Его условия, все Его требования и как ввести в свою жизнь как важнейший, да, вот, регулятор нашей жизни. Вот. Поэтому все это связано с верой. И поэтому веровал он в Бога, это не справилось. Потому что он, кроме веры, он какие-то дела делал, да, там, что-то там ходил, делал, даже воевал, там, освобождал Лота, и заботился о большой команде, 1000 человек, у него семья была, со слугами, с рабами, рабынями, 1000 человек под его руководством. Поэтому у меня 150 семьи, да, и не знаю, как свести концы с концами, но у него 1000 было. Вот. Это очень большое для одного человека нагрузка, тем более в тех условиях, когда жили, и о чем пришли скитаться по чужим землям, со всем хозяйством, этим походом. Это была очень тяжелая обязанность такая, Бог всегда охранять, защищать, регулировать, чтобы не было каких-то конфликтов, все, я, вот, отбивать, если кто-то попал в беду, да. И, то есть это очень такая серьезная задача. Поэтому дел у него было достаточно. Достаточно дел. Да? Но апостол Павел выделяет веру. Но вера есть такая, как бы качество невидимое тоже. Это имеет, да? Бог знает, что Авраам верует. Да? Вот. Авраам знает, что он верует. Вот. Но нет ясности, что это за вера, какой она силы, какого она качества, какой она глубины. Вот. И поэтому Бог сначала дарует веру, а затем уже по вере требует дел, делами свидетельствовать эту веру. И Авраам засвидетельствует эту веру тем делом, что он верил Богу, да, по вере Богу. Он берет своего сына, в котором обетование было, обетованного сына, а не просто Исмаила, да, обетованного, и несет на жертву, разрушая как бы все свое будущее, ради чего он там 100 лет ждал этого сына. И вся перспектива его потомков, да, все разрушается одним ударом, значит, ритуального ножа, на сюжету, и как все разрушается. Вот. То есть дело прямо противоречит вере. Прямо противоречит. Вера говорит, вот это, в это обетование, вот в нем будет все, наречется, в нем спасение народов, все человечество, все в нем, это все и осуществилось такие, да. А дело, говорит, пойди, принеси его в жертву. Все сожжения, то есть полностью, ну, просто так сожги, чтобы уже никаких шансов не было выжить и оставить. То есть надо было заклать и еще и сжечь. И как в одном человеке должно это уместиться? Я верю в Бога, милостивого, щедрого, человеколюбивого. А этот Бог говорит, пойди меня, значит, своего сына, которого ты выстрадал, да? Столько ждал, и жена твоя 90-летняя там родила, и ты столько ждал, да. И вот он не успел подрасти, вот, и уже ты его должен принести в жертву. Как такое дело можно сделать? Такой же заповеди, нету в Божьей заповеди, да, убивать своих детей по первому повелению Бога. Нет такой заповеди, да. То есть это было уникальное, совершенно предложение, и Авраам мог отказаться. Он мог говорить, нет, Господи, вот меня убей, там, куда хочешь, отправь меня в ад, все, я этого делать не буду. И Бог ничего не смог бы с этим сделать, это свободная воля человека. Более того, я думаю, что Бог бы даже понял его позицию, но бы не стал отцом всех верующих. Он был бы намного ниже. Остался праведником даже, но был бы ниже. Вот. И пришлось бы Богу искать кого-то взамен Авраама. Но Бог не промахивается, в отличие от того, мы-то можем в людях ошибиться, а Бог не ошибается. Поэтому он четко выбрал, знал, что это за. И Авраам спасается верой. И апостол Павел, да, нам это приоткрывает. Уже нигде мы так, непонятно. что посвятил душу Аврааму. Да? Вот. А он говорит, апостол Павел, ему Бог открыл ту тайну отношений интимных Авраама с Богом, что Авраам верил и в то, что обетования сбудутся, и в то, что надо за послушание принести жертву, и в то, что Бог, чтобы соединить это с этим, воскресит его, что другого способа нет, из пепла. Не просто мертвое тело, как вот Господь воскрешал, да, дочь Иира там, или сына вдовицы, да, вот, или Лазаря. Это еще тела были. Да, Лазарь уже смертел, но еще тело было. А здесь пепел. Знаете, какая вера должна быть? Люди сейчас не верят, что тело может воскреснуть, вот только что умершее, да? А он верил, что пепел, оставшийся от сына, может быть опять возвращен в живого сына. То есть получается, что дела наши получают смысл только, если они находятся прямо внутри веры, то есть они вот полностью как бы вот окружены верой, да? То есть как вот как воздух для дыхания, да, так и вера – это такой духовный воздух для нас. Если вера теряется, человек задыхается, и все дела, они бессмысленны. Они бессмысленны, все дела бессмысленны, а тем более вот какое-нибудь вот такое уникальное дело, да, Бог предлагает что-то такое особенное сделать. Как, если не верите, все, никакого соединения не будет. Вот этих каких-то противоречий, которые неизбежно в нашей жизни возникают. Да? Вот. И мы должны все время свою жизнь как бы вот просматривать на предмет вот этих вот противоречий между верой и делами, и искать все время, как Авраам, искать на нашем уровне, понятно, Бог не требует с нас того, чего мы не можем дать. Но на нашем уровне мы должны все время преодолевать вот этот зазор между верой и делами. Да? Все время дела погружать в веру. Все дела освящать верой, и верой их осмысливать и делать богоугодными. И вообще разрешимыми. Потому что если человек просто действует, да, вот я хожу на работу, для чего? А чтобы деньги зарабатывать? Вот это не вера. Так все живут. Безбожники, неверующие, бандюганы, сатанисты, мафиози, все так живут. По-разному зарабатывают, но все равно все живут. Чем ты отличаешься от язычников и от безбожников? Вон, коммунисты там строили социализм. Да? Они на работу все ходили. У нас безработицы практически не было. И что толку? Все правда, это жизнь. Надо пить, есть, одеваться, там, зонтик купить, вот, велосипед купить. Все, люди для этого работали. А где же вера? Не, они верили в коммунизм, ну такой придумали. Морковку впереди висящую, и все. Но это тоже, без веры человека вообще не может быть. Но это смешная вера. Да? Вера в морковку смешная. Вот перед носом болтается. И вера в живого личного Бога. Вот. А мы не так не должны, да. Мы должны. Я иду на работу, зарабатывать деньги, или как-то занимать каким-то бизнесом, или вообще вот. Да? Зачем? Потому что я хочу прибиться к Богу. Я хочу служить Богу. Я хочу спасти свою душу. Я хочу спасти свои дети. Я хочу спасти моя жена. Спасти мои родители. Спасти как можно больше людей, с которыми я связан какими-то вот этими родственными или другими нитями, которые Бог нас связал. Вот. Но начинай с себя. Я сам не спасусь, какой вообще там все остальное. Да? Спаси сам сначала. Вот. А затем начинай к Богу приближаться. Потому что знаете, что как интересно устроена Богом вся эта конструкция? Вот человек один раз находится в семье, в роду, скажем, да, и он начинает приближаться к Богу, возвышаться. А он связан. Он подтягивает весь род свой. Он тянет за всех. Хотя они там, может, и не верующие, но он их подтягивает, и уже в аду они даже если попадут туда, вот, за счет того, что они сделали правильный выбор, да, но он их и в аду перемещает выше, выше, где полегче, где меньше мук, понимаешь? Один человек вытаскивает, уже благословение на 1000 родов переходит. Проклятие до 4, до 3, 4, да? А благословение на 1000 родов. Это какая на нас лежит ответственность? Если мы воспрянем, если мы возвысимся перед Богом, получим эту благодать, силу, то все наши родные, все до тысячи, мы даже не знаем их, и не можем представить тысячу родов, знаешь, тысячу наших родов, вот от себя. Ну, дедушка, бабушка, кто-то про бабушку может, про дедушку может еще как бы представлять фотографии или рассказы какие-то. А уже их родителей уже не знаем. Разорванность. Нет у нас архивов, нет у нас церковных записей, да, которые можно было, как бы, наш род на несколько веков вглубь. Не говорят тысячелетий. А тысяча родов — это уже тысячелетия, речь идет о тысячелетиях уже. Они даже не о сотнях лет. До такой глубины достает благословение Божие праведнику, который Богу возвышается. Поэтому это большой стимул, дополнительный стимул для нас, если мы имеем любовь, конечно, ну, к тем людям, которые от нас зависят.
Все, Господи, помилуй.